Говорит Радио Свобода. Дмитрий Медведев решил бороться с коррупцией, а его просят освободить политзаключенных.
Это просто люди вообще ни в чем не виноваты. Очень важно, чтобы эти люди, которые имеют огромные сроки, будучи невиноватыми, оказались на свободе.
Партия Михаила Саакашвили победила на парламентских выборах. Оппозиция говорит о криминальном перевороте.
Несмотря на то, что наша партия получила почти конституционное большинство, мы не будем менять конституцию, как опасаются многие, во всяком случае, без широких консультаций с политическими силами в парламенте и стране.
Марш бросок в Москву разорил британских футбольных фанатов.
Даже те, кто вернулся в тот же день, выложили за полет и билеты более 1500 фунтов. В Англии билеты на матч на черном рынке доходили до 1000 фунтов.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Может быть, затеянная президентом Медведевым на этой неделе кампания по борьбе с коррупцией не стоила бы долгого разговора. Подобные попытки предпринимались не раз и неизменно с нулевым результатом. Но дух времени повелевает дать новому главе государства шанс и относиться к его инициативам доброжелательно. Такой подход сейчас разделяют многие, даже из числа непримиримых оппозиционеров. Так вот, неделя началась с президентского указа о мерах по противодействию коррупции. Для этой цели решено было образовать специальный совет при президенте и межведомственную рабочую группу, которую возглавит руководитель президентской администрации. В течение месяца должен быть подготовлен национальный план борьбы с коррупцией. Третий антикоррупционный орган, появившийся на этой неделе, постоянно действующая комиссия по законодательному обеспечению противодействию коррупции, сформированная в среду Госдумой. Не все депутаты, правда, верят в президентскую инициативу. Вот Виктор Илюхин, например, убежденный скептик.
Я вспоминаю первые послания Путина в ранге президента, и с чего он его начинал, это с великой трагедии, которая, в общем-то, обрушилась на Россию в виде коррупции. И тогда он сказал, это национальное бедствие. Но после того, как он сказал, коррупция нисколько абсолютно не уменьшилась в своих объемах, а наоборот увеличилась и приняла еще, может быть, более угрожающие масштабы. Хотя были предприняты тоже попытки создания советов, я помню, по борьбе с коррупцией, который возглавлял еще и Касьянов, потом этот совет возглавлял Селезнев, но, мягко говоря, вся деятельность закончилась на бумаге. И вот сегодня опять новый президент Медведев заявляет о том, что необходимо выработать новые программы. Да послушайте, господа, я задаюсь одним вопросом. Сколько эти программы-то можно вырабатывать? Сегодня надо уже не программы вырабатывать, а отчитаться перед россиянами. Что сделано в плане предотвращения коррупции?
Директор Института глобализации Михаил Делягин, член Национального антикоррупционного комитета, общественной организации, созданной еще в 1999 году, тоже сомневается в эффективности задуманных мер.
Реальных полномочий у Медведева очень мало. Он их будет по одному выдирать. И бороться с коррупцией он сейчас, скорее всего, не сможет. Просто потому, что у него нет для этого силового ресурса. Обратите внимание, он же сейчас дал поручение начать разработку плана по борьбе с коррупцией. Бог ты мой. Что там разрабатывать? Снимаете учебник с полки, открывайте на нужной странице. Но если самим читать лень, позовите экспертов, они прочитают. Вот не нужно принимать закон о борьбе с коррупцией отдельно. У нас есть уголовный кодекс, там все элементы коррупции прописаны. Вещи, которые нам не хватает, ни в одном государственном проекте нет до сих пор. Вещь очень простая, и она касается практики правоприменения. Если вы, чиновник, вымогаете у меня взятку, а я бизнесмен, от этого страдаю, я пришел в правоохранительные органы и рассказал. Или меня взяли за жабры правоохранительные органы, и я начал рассказывать. Если я добросовестно сотрудничаю со следствием, я сохраняю не только свободу, но и доброе имя.
А Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, предлагает начинать с самых первых лиц государства.
Прежде всего нужно нужна политическая воля. То есть можно начинать с любого конца, с любой стороны, но необходимо продемонстрировать политическую волю. Это непростой вопрос. Эта проблема разрешима. Если бы меня спросили, я рекомендовал бы такую вещь. Вот взять десяток наиболее отъявленных коррупционеров разного уровня, вывести их на Красную площадь, приковать наручниками к лобному месту. Вот с этого хотя бы начать. Потому что сильнее всего у нас действует мораль. Если говорить о борьбе всерьез, то начинать нужно с первых лиц. И президент должен заявить о своих доходах, стать прозрачным, транспарентным, чтобы граждане знали, каковы доходы высшего лица. Тогда этому примеру последуют и все остальные.
Пока же появилась одна показательная жертва, далеко не из числа самых заметных чиновников. В то самое время, когда президент Медведев говорил о борьбе с коррупцией, появились публикации о том, что председатель Федерального арбитражного суда Московского округа Людмила Майкова занималась квартирными махинациями. Якобы она, написав мэру Москвы Лужкову, купила по дешевке две квартиры для себя и для дочки, а затем одну из них продала, перекрыв все расходы. Разоблачение Майковой, которая теперь может лишиться статуса судьи, очень, кстати, подошло и к другой медведевской инициативе. Во вторник он провел совещание, посвященное судебной системе, и заявил, что неправомочные решения по звонку или за деньги надо искоренять. Этот благородный замысел вдохновил правозащитников попросить президента освободить политзаключенных, ведь именно они и стали жертвами судебных решений по звонку. В списке, отправленном Медведеву, 14 человек. Это так называемые ученые-шпионы Валентин Данилов, Игорь Сутягин, Игорь Решетин, Александр Рожкин, Сергей Визир, Михаил Иванов, 5 фигурантов дела ЮКОСа, Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Алексей Пичугин, Василий Алексанян и Светлана Бахмина, приговоренный по делу исламского джемаата Рустем Шайдулин, уроженка Чечни Зара Муртазалиева, осужденная за якобы попытку совершить теракт в Москве, и Заурбек Талхигов, он осужден за пособничество террористам, выразившееся в попытке помочь в освобождении заложников из театрального центра на Дубровке. Но почему призывают помиловать только этих людей? Ведь в списках политзаключенных, собранных правозащитными организациями, более сотни имен. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева поясняет.
Люди, которые перечислены в этом списке, это просто люди вообще ни в чем не виноваты. Очень важно, чтобы эти люди, которые имеют огромные сроки, будучи невиноватыми, чтобы они оказались на свободе. А дальше мы будем добиваться, конечно, чтобы их признали невиновными. У нас гораздо больше политических заключенных, чем указано в этом списке. И это вызвало дискуссию среди правозащитников, нравственно ли обращаться по поводу какой-то части политзаключенных, не говоря об этом обращении об остальных. Но здесь сказано, в качестве первого шага мы просим вас помиловать именно этих людей. Именно так, потому что, конечно, мы обязаны добиваться освобождения всех политических заключенных. Оппоненты, которые возражали против такого укороченного списка, выдвигают, в общем, разумное соображение, что любой отбор, он субъективен.
Подготовка письма сопровождалась жаркими спорами. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов объясняет, насколько сложен этот вопрос.
Сам факт такого обращения – это дело нормальное. Ведь, в конце концов, истори от веку правозащитники апеллировали именно к власти. Ну, действительно, кто же еще может освободить людей, смягчить им наказание? Если Бастилию не сносят, то, очевидным образом, речь идет о апелляции к власти, которая действует. Апелляция может быть разная и в отношении разных людей. Можно обращаться о помиловании. И это компетенция президента. Кстати, при Ельцине достаточно эффективно действовала комиссия по помилованию, но при Путине она была реорганизована, и, по сути дела, процесс помилования прекратился. Можно говорить об амнистии, но амнистия по закону – это дело Государственной Думы. Можно говорить о пересмотре дел, но это дело судебной системы, которая у нас, как в последнее время Медведев подчеркивает, должна быть независима.
Обращение принято и отправлено в Кремль. Председатель фонда Андрея Сахарова Сергей Ковалев не очень надеется на положительный ответ.
С большой вероятностью эта акция останется тем, чем чаще всего и остаются такие обращения к власти. То есть очередным разоблачением властного лицемерия. Тем не менее, сделать это было необходимо.
И все же либералы не теряют надежды на медведевскую оттепель. Михаил Касьянов на этой неделе объяснил своим сторонникам, что готов примириться с политикой Медведева в том случае, если она не будет походить на путинскую.
Мы по-прежнему не считаем нынешнюю власть легитимной, поскольку выборы декабрьские и мартовские не являются выборами. Они не были не свободными, они не были несправедливыми, они являются имитацией выборов. Но, тем не менее, Дмитрий Медведев вступил в должность и получил все властные полномочия и ответственность за страну. Мы не можем не дать ему политического, скажем так, периода для того, чтобы проявить себя и начать менять политический курс, который продолжается ныне. Курс, установленный Владимиром Путиным, начиная с осени 2004 года. Поэтому, если этот вредный курс будет меняться усилиями Дмитрия Медведева, мы готовы для решения проблемы второго, важнейших проблем для страны, для граждан, но второго уровня начать помогать этой власти менять ситуацию более кардинальным образом. Для этого необходимо сделать три важных вещи. Это условия нашего взаимодействия с властью. Это то, что мы называем изменение политического курса. Первое – это, конечно, освобождение политзаключенных. Второе – это создание условий для свободной политической деятельности, включая свободную регистрацию общественных организаций и прекращение давления на них, а также свободную регистрацию политических партий. Третье – это, конечно, свобода средств массовой информации, прекращение контроля за телевидением и газетами и прекращение давления на редакционную политику со стороны государства всех средств массовой информации.
Сказал в интервью «Радио Свобода» Михаил Касьянов.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Грузии на этой неделе подводили итоги парламентских выборов. В них участвовали 9 партий и 3 предвыборных блока. Победителем оказалась правящая партия «Единое национальное движение». Оппозиция с поражением соглашаться не намерена и утверждает, что в стране произошел криминальный переворот. Возможно, оппозиционеры будут бойкотировать работу парламента. Репортаж Георгия Кабаладзе из Тбилиси.
Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, активность избирателей превысила 50%. 5-процентный барьер преодолели 3 партии и 1 предвыборный блок. Правящая партия «Единое национальное движение» получила около 60% голосов избирателей, объединенная оппозиция – почти 18%, христианско-демократическое движение – чуть больше 8% и лейбористская партия – 7,5% голосов. Правящая партия получила также 71 из 75 депутатских мандата по одномандатным мажоритарным округам. Таким образом, партия Михаила Саакашвили, завоевав 120 мест в 150-местном парламенте, заручилась конституционным большинством. Сразу после обнародования предварительных итогов президент Саакашвили выступил по всем каналам грузинского телевидения и поблагодарил граждан за активность и поддержку. По всем данным, выборы в основном прошли спокойно. Многонациональный народ Грузии выразил свою волю. Не скрою от вас, даже я удивлен тем высочайшим уровнем поддержки, которую мы получили в результате выборов. И это несмотря и после 4 лет очень болезненных реформ. Новый парламент будет гораздо более плюралистическим и многопартийным, чем прежний. Обещаю, что буду встречаться даже с самой маленькой фракцией в парламенте. Кроме того, несмотря на то, что наша партия получила почти конституционное большинство, мы не будем менять конституцию, как опасаются многие, во всяком случае, без широких консультаций с политическими силами в парламенте и стране, отметил президент Саакашвили. Саакашвили. Международные наблюдатели, представляющие ОБСЕ, Совет Европы и СНГ, а также представители НАТО, Европейского Союза и ряда восточноевропейских стран, охарактеризовали выборы как серьезный шаг по пути развития грузинской демократии. Что касается около 1000 жалоб, подданных оппозиции в избирательные комиссии, то руководитель одной из самых уважаемых неправительственных организаций «Новое поколение, новая инициатива», занимавшаяся мониторингом выборов и проводившая параллельный подсчет голосов, Кока Ионатамишвили, заявил в интервью «Радио Свобода», что эти нарушения не могли повлиять на конечный результат.
Очень многие организации этим пользуются, как бы для них пиар и для политических партий, что вот мы написали столько-то жалоб и так далее. Оказывается, что это неправда. И то, что было очень много замечаний или жалоб, вот сейчас говорится о 1000 или что-то такое, это я не думаю, что очень большая беда. Самая большая беда будет в том, что вот если эти замечания не будут адекватно рассмотрены Центральной избирательной комиссией, потому что очень много из этих жалоб, они говорят не очень о больших нарушениях.
Один из лидеров правящей партии Гиги Церетели сказал в беседе с корреспондентом «Радио Свобода», что считает победу своей партии заслуженной и справедливой.
Мы предложили очень серьезную программу нашему избирателю. Программа, которая, правда, основывается на проблемах наших сограждан. Это снижение бедности в стране, очень быстрый экономический рост, быстрый занятость, лучшее здравоохранение, лучшая образовательная система, инфраструктурные большие проекты и так далее.
Адекватно оценив реальное соотношение сил, оппозиция не стала призывать своих сторонников к штурму Центральной избирательной комиссии или других административных зданий, как угрожала раньше, но выразила свой протест по-другому. На специальном брифинге у здания парламента лидеры блока «Объединенная оппозиция», одной из трех оппозиционных партий, преодолевших 5-процентный барьер, заявили, что отказываются от депутатских мандатов. О возможности такого решения говорил в интервью «Радио Свобода» один из оппозиционных лидеров Георгий Хайндрава.
Отказ от депутатских мандатов – это уже никаких заседаний не будет. Я думаю, что так и будет. Я подтверждаю это. Чем это вызвано? Это вызвано тем, что тем криминальным переворотом, который был совершен 2 дня тому назад в Грузии, практически, мы об этом давно говорили, полностью узурпирована вся власть. А что мы там будем делать в этом парламенте?
Вместе с тем пока не ясно, поддержат ли демарш объединенной оппозиции две другие оппозиционные партии – христианские демократы и лейбористы. По мнению большинства наблюдателей, если они откажутся, то эффект от демарша наиболее радикальной части оппозиции будет, если не сведен к нулю, то значительно ослаблен. В целом, уже можно с полной уверенностью сказать, что президент Саакашвили и его команда все-таки победили в долгом и сложном противостоянии с оппозицией, которое началось в конце сентября прошлого года с сенсационного выступления и обвинений против президента бывшего министра обороны Ираклия Укруашвили, продолжилось столкновениями демонстрантов с полицией 7 ноября, объявлением чрезвычайного положения, внеочередными президентскими выборами и завершилось сокрушительной победой пропрезидентской партии на парламентских выборах. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На этой неделе в очередной раз обострились отношения между Москвой и Киевом из-за Черноморского флота. На Украине продолжается противостояние между президентом Ющенко и премьером Тимошенко, а завтра в украинской столице будут досрочно выбирать мэра и городской совет. На этих выборах в свое время настояла Тимошенко, и теперь они призваны стать своеобразным референдумом по доверию премьеру. Хроника событий в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
Юлия Тимошенко возглавляет избирательный список депутатов в Киевсовет и надеется, что по итогам выборов ее политическая сила сформирует большинство. Почему для премьер-министра Украины так важны эти выборы, говорит политолог Владимир Фисенко.
Для Тимошенко Киев – это выгодный плацдарм, принципиально важный плацдарм перед будущими президентскими выборами. Кто владеет Киевом, тот, возможно, будет владеть ключом от Банковой улицы, на которой находится резиденция президента Украины. Киев – это наиболее богатое место Украины. Тот, кто владеет Киевом, естественно, может иметь источник серьезных вливаний в казну будущей избирательной кампании.
Тимошенко хотела бы контролировать не только городскую совет, но и мэра Киева. Однако кандидат от ее блока, первый вице-премьер Александр Турчинов, судя по всему, вряд ли сможет вмешаться в схватку между лидерами избирательной гонки. Основная борьба развернется между действующим киевским градоначальником Леонидом Черновецким и боксером Виталием Кличко. Киевские выборы претендуют на звание самых скандальных в украинской истории. Они стали поводом для серьезной конфронтации не только главы государства и премьера, но и политиков из президентского лагеря. Министр внутренних дел Юрий Луценко, возглавляющий избирательный список блока «Наша Украина. Народная самооборона» в Киевсовет, в этом противостоянии встал на сторону Тимошенко. В ответ был атакован ближайший соратник министра, бизнесмен Давид Жвания. Генеральная прокуратура обвиняет его в незаконном получении украинского гражданства в конце 90-х. Политологи предрекают возможный распад и пропрезидентского блока, и правящей коалиции. За покушение на незаконную приватизацию в начале недели к уголовной ответственности привлечен однопартиец Тимошенко Андрей Портнов. Он был назначен правительством на пост руководителя фонда госимущества без согласия парламента, как того требует законодательство. Инициатором уголовного дела сам Портнов назвал лично Ющенко и выступил с угрозами в его адрес.
Життя покаже, хто злочинець, хто за
жизнь покажет, кто преступник и кто за что будет отвечать. Как будет складываться политическая карьера президента Украины, еще посмотрим. Будет ли она закончена в сроки, предусмотренные Конституцией, или же это будет раньше. Уходящая неделя отмечена на Украине и еще одним громким скандалом. Под предлогом отстаивания национальных интересов и вопреки уговорам Ющенко, правительство все-таки разорвало подписанное в минувшем году соглашение с американской компанией «Венка» и аннулировала выданную ей лицензию на разработку украинских недр на шельфе Черного моря. На таком неблаговидном для потенциальных инвесторов фоне в пятницу президенты Украины, Азербайджана, Грузии, Польши и стран Балтии на Киевском энергетическом саммите основали Содружество транзитных государств, призванное обеспечить поставки энергоресурсов, альтернативные российским. В то же время Тимошенко в рамках заседания глав правительств СНГ в Минске обсуждала со своим российским коллегой Владимиром Путиным перспективы двухстороннего сотрудничества в газовой сфере. Но при этом, как заверяют в пресс-службе украинского премьера, никакие другие темы, в том числе о персонах нон-грата и о судьбе находящегося на Украине российского Черноморского флота, в ходе этой беседы не поднимались. Накануне российские политики снова грозили Киеву пересмотром украинского статуса Севастополя и в целом Крыма. Такой была реакция на поручение Ющенко Кабинету министров в двухмесячный срок подготовить законопроект о прекращении действия международных соглашений о временном пребывании на территории страны Черноморского флота с 2017 года. Теоретически продлить 20-летний срок аренды военно-морской базы в Севастополе могло бы конституционное большинство парламента, но для этого никогда не удастся собрать необходимое количество голосов ни в нынешней, ни в последующих составах Верховной Рады, убежден депутат от нашей Украины народной самообороны Тарас Тыцкев.
Российский флот в 2017 году уйдет из Севастополя. Уйдет. Политическая сила, которую я представляю, будет это отстаивать очень последовательно и четко. Если кто-то имеет другую точку зрения, нужно менять украинскую конституцию. Это невозможно. В Украине еще долго будет сохраняться электоральное деление приблизительно 55-45. То есть, если побеждают представители Востока, то представители Запада и Центра будут иметь такое большинство, что никогда не наберется 300 голосов для отмены того положения, которое обязывает русский флот в 2017 году уйти.
Между тем, Юлия Тимошенко подтвердила, что ее правительство уже приступило к подготовке законопроекта по флоту. И это один из немногих вопросов, по которому и оранжевые лидеры, и все члены правящей коалиции демонстрируют единство взглядов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода Москва глазами английских футбольных фанатов. Сразу после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Краткие новости к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев завершил визит в Китай. По итогам его переговоров с китайским руководством подписано совместное коммюнике о развитии стратегического партнерства и торгово-экономического сотрудничества. Украина настаивает на полном выводе российского Черноморского флота из Крыма к 28 мая 2017 года. Об этом заявил в субботу МИД Украины. Вопрос о пролонгации срока пребывания флота на украинской территории не рассматривается, говорится в заявлении. Российские автомобилисты провели сегодня акцию протеста против роста цен на бензин. Митинги, пикеты и автопробеги прошли в десятках городов. Министерство обороны России отмечает рост количества так называемых небоевых потерь в армии. В апреле в результате преступлений и различных происшествий погибли 44 военнослужащих. В России отмечают День славянской письменности и культуры. В Москве патриарх Московский и всея Руси Алексей II возглавил крестный ход, который проследовал от Кремля к памятнику Кириллу и Мефодию на Славянской площади. В воскресенье в Янгоне представители более 45 государств обсудят меры по оказанию помощи пострадавшим от урагана в Мьянме. Китай осудил встречу премьер-министра Великобритании Гордона Брауна с тибетским духовным лидером Далай-ламой. Представитель МИД Китая назвал встречу вмешательством во внутренние дела КНР. Последний звонок прозвучал сегодня для выпускников российских школ. Только в Москве в этом году 120 тысяч юношей и девушек заканчивают обучение в школе.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе Москва принимала британских футболистов и тысячи их поклонников. В финале Лиги чемпионов встретились Манчестер Юнайтед и Челси. В упорной борьбе после дополнительного времени при ничейном счете 1-1 и после серии пенальти победил Манчестер Юнайтед. Об отзвуках московской футбольной битвы в Великобритании рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
День 21 мая, когда вся Британия была прикована к телевизионным экранам, наблюдая за финалом турнира Лиги чемпионов в Москве, можно назвать самым драматичным днем этого года для большинства англичан. Все и специалисты, и просто болельщики в Англии сходятся в одном. Это был фантастический матч, и проигравший Челси заслуживал победу не меньше, а может быть и больше, чем победивший Манчестер Юнайтед. Английские комментаторы не припомнят за последние годы футбольного матча, сравнимого с московским по эмоциональному накалу. Рыдающий капитан Челси Джон Терри и утешавший его тренер команды Авраам Грант, плачущий Криштиану Роналду, не решавшийся взглянуть на бивших пенальти игроков Роман Абрамович – все эти кадры надолго останутся в памяти англичан. Футбольные специалисты машут кулаками после драки. И если бы не хулиганская выходка Дидье Дрогбы, ударившего по лицу Неманию Видича, за что он был удален с поля, считают они, пенальти, который неудачно пробил Николас Анелька, был бы пробит обладающим мощным ударом Дрогбой. Этот матч принес неувидаемую славу одному тренеру, сэру Алексу Фергюсону, и возможную безработицу другому, Аврааму Гранту. Матч в Москве смотрели 20-25 тысяч английских болельщиков. У вернувшихся домой было только две жалобы – на погоду и дороговизну путешествия в Москву. Впрочем, их можно понять. Среднему фанату поездка в Москву обошлась около 2 тысяч фунтов – 4 тысячи долларов. Даже те, кто вернулся в тот же день, выложили за полет и билеты более 1500 фунтов. В Англии билеты на матч на черном рынке доходили до 1000 фунтов. Ожидания пессимистов не оправдались. Известные во всем мире своими хулиганскими выходками английские болельщики вели себя в Москве вполне пристойно. И заслуга в этом, считают британские СМИ, прежде всего российских властей с их хорошо продуманной профилактикой футбольного вандализма. Под видом бесплатного сервиса на англичан был оказан мощный, но ненавязчивый прессинг. Их практически не оставляли без присмотра. Из аэропорта и в аэропорт возили на автобусах, держали в отстойных зонах, не давали возможности выпить. В результате не было ни традиционных драк с полицией, ни уличных дебошей. Вот только мало кто из болельщиков смог по возвращении рассказать что-либо о Москве, которую они практически не увидели. Известный английский футбольный комментатор Джонатан Уилсон так прокомментировал в интервью «Радио Свобода» финальный матч турнира Лиги чемпионов.
Все прошло просто замечательно. Сам матч – это фантастика, особенно его начало, когда Роналду открыл счет. Вообще игра была на высочайшем уровне. Это был первоклассный футбол, который захватил зрителей. Для фанатов Манчестер Юнайтед это была уникальная возможность увидеть свою команду в таком престижном матче. Ведь это лишь третий раз, когда их команда за всю ее историю попала в финал европейского турнира такого уровня. И это за 53 года разыгрывания Кубка Лиги Чемпионов. Так что возможность для английских болельщиков увидеть свою команду в финале такого турнира удается очень редко. До московского матча это случилось 9 лет назад. Хочу отметить эффективную и отнюдь не агрессивную работу российской полиции на стадионе и вокруг него. Конечно, присутствие полиции на московских улицах было очень ощутимым, но во время матчей такого масштаба это заметно в любой стране. Можно сравнить работу московской полиции с французской в прошлом году, когда Манчестер Юнайтед играл в Лилле. Там полиция вела себя очень жестко, запугивая и провоцируя болельщиков. В Москве за 3 дня, которые я там провел, я ничего подобного не наблюдал.
Говорил известный английский футбольный комментатор Джонатан Уилсон. Не в пример английским фанатам в Москве несколько сотен болельщиков Челси в Лондоне, болевших за свою команду в местных пабах, отметили ее поражение дракой с полицией, которую забросали бутылками и камнями. В результате 20 болельщиков было арестовано, 5 полицейских получили ранения. Памятуя о грандиозном дебоше футбольных фанатов в Манчестере, где Глазго Рейнджерс проиграл питерскому «Зениту», власти города объявили, что отказываются от традиционного уличного парада в честь победы Манчестер Юнайтед. Председатель клуба Дэвид Гилл выразил разочарование по этому поводу. В Англии ходят упорные слухи, что этим летом Манчестер Юнайтед покинет главный организатор его побед, 23-летний португальский форвард Криштиану Роналду. Говорят, что его уже купил за 100 миллионов фунтов испанский Реал Мадрид. Таблоиды утверждают, что в этом виновата мать футболиста, которая имеет на него огромное влияние. Это она настаивает на том, чтобы сын играл поближе к дому. Британский министр спорта Джерри Сатклифф попытался успокоить бушующие в Англии футбольные страсти. «Кто бы ни победил в Москве, — заявил он, — победила английская команда». Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Ну вот, мы послушали с вами репортаж о том, как английские болельщики увидели Москву. Давайте поговорим, как все это выглядело на российских телеэкранах.
Добрый вечер. У нас уже вторую неделю просто какие-то рекорды рейтинговые по популярности спортивных трансляций, которыми забомбил, я бы так сказала, эфир канал России, хотя на самом деле по логике эти трансляции должен был показывать канал «Спорт», но таким образом ВГТРК поправляет в том числе и свое не очень выгодное рейтинговое положение. А количество телезрителей, которые смотрят вот уже третий по счету, ну, я так скажу, спортивные трансляции, оно зашкаливает. Матч между Челси и Манчестер Юнайтед в среду 21 мая смотрела почти половина всех, кто включает телевизор вообще теоретически. Доля была 46% аудитории в Москве, и это даже больше, чем смотрела матч между «Зенитом» и «Глазго» Рейнджерс. И более того, здесь есть одна такая примечательная деталь. Матч-то растянулся, как мы с вами уже знаем, и он шел до 2 часов ночи с учетом вот серии пенальти. И я специально посмотрела рейтинговую динамику, которая там по 10 минуткам фиксирует отток или приток телезрителей. И вы знаете, абсолютно ровные показатели. Я вот лично, честно признаюсь, уснула и проснулась как раз только на пенальти. А вот зрители, в отличие от меня, смотрели очень ровно и дополнительное время, весь второй тайм и, естественно, пенальти. И рейтинг был больше 11%. Конечно, для 2 часов ночи на канале России это колоссальные показатели. И это говорит о том, что, конечно же, этим футбольным матчем интересовались далеко не только мужчины и далеко не только фанаты там футбола. И, вы знаете, этому способствовало, наверное, то, что все новости 3 федеральных каналов и там примкнувший к ним ТВ-центр и РЕН-ТВ в течение 2-3 дней начинали выпуски новостей только с того, что Москва готовится к финалу Лиги Чемпионов. Мне кажется, что никаких других новостей особенных, в общем, и не было. И даже Дмитрий Медведев с Владимиром Путиным, они куда-то немножко ушли в тень на фоне подготовки Москвы к финалу Лиги Чемпионов. И, конечно же, уже вот этот ажиотаж, он настроил зрителей на то, что на телевидении будет представлено такое яркое зрелище. В общем, оно действительно было. А если учесть, что сначала был финал Кубка УЕФА, затем финал Чемпионата мира по хоккею, и вот сейчас был матч Челси и Манчестера, то, собственно, у нас вот такая неделя зрелищная, а впереди еще сегодня вечером Евровидение в прямом эфире. И опять же, Кино России. Просто им повезло.
Да, Арина, пока мы с вами говорим, в Белграде завершается конкурс Евровидения, и, наверное, это второе после футбола главное событие теленедели.
Я немножко все-таки откручу назад, если так можно сказать, что все-таки вот главным событием, да, именно из точки зрения значимости и главное с точки зрения рейтингов, вот был упомянутый мной финал из Квебека хоккейный, где встречались сборные России и Канады. Вы знаете, таких рейтингов на телевидении наперечет, показателей, я имею в виду рейтинговых, там доля была 51%, и этот рекорд оставил позади даже финал чемпионата мира по футболу, когда в знаменитом матче встречались итальянцы и французы в 2006 году в Берлине. И доля была больше 15% в Москве. Это гигантский показатель, и это, конечно, самое главное было событие недели, но оно в прошлом. А говоря о Евровидении, вы знаете, я отметила для себя такую вещь. Мы пока не знаем, как будут смотреть зрители Евровидения. Это станет известно только в понедельник. Но обычно, когда трансляции были на Первом канале, а это первый раз, когда право себе вернул канал России, потому что каналы вообще по жеребьевке оба канала, и Первый Россия являются членами Европейского вещательного союза и, в общем, имеют одинаковые права на трансляцию Евровидения. Но так уж повелось, что Россия никогда этого не делала. А Первый, конечно, сделал очень много для популяризации в России конкурса песни европейской. Так вот, мы рейтингов не знаем, но я посмотрела, как шли полуфиналы, а их было два. В одном выступал Дима Билан, во втором выступала, там, например, Диана Гурская и Анна Лорик, которые называют в числе фаворитов Евровидения. Вы знаете, у них показатели очень высокие. Там более четверти всех телезрителей, которые вечером находились у телеэкрана, смотрели оба полуфинала. Для меня это, конечно, кажется несколько неожиданно и, мягко говоря, странным, но таковы цифры. Я фиксирую только данность. Лично для меня очень интересно даже не столько победитель Дима Билан, хотя, возможно, его шансы высоки. А мне интересно, просто перебьет ли канал России по популярности и по рейтингам показатели Первого канала во время Евровидения, потому что обычно это были самые высокие цифры. Я напомню, что в прошлом году в 3 часа ночи Первый канал во время Евровидения смотрело 60% телевизионной аудитории. Так Парад Победы даже не смотрели. Поэтому для меня это будет очень интересно. И уж если мы говорим, между Евровидением и футболом тоже есть еще такая логика. Очень странные, конечно, забавные были комментарии у тех, кто комментировал матч на России. Это и касалось и «Зенита», и хоккея, и вот матча с «Челси». Так вот, во время хоккейного финала в Квебеке комментаторы канала «Спорт», которые на России комментировали, они говорили о том, что канал «Россия» стал фартовым для российского спорта, а не наоборот, как мне кажется, на самом-то деле. Вот. И вот, дескать, как не покажет канал «Россия» какой-нибудь матч, так наши обязательно выигрывают. Хотя мы можем вспомнить массу трансляций спортивных, в том числе, когда наши, увы, проигрывали, несмотря на то, что их показывал канал «Россия». Ну, вот по этой логике, раз канал фартовый, тогда Дима Билан должен выигрывать, иначе он просто подведет канал «Россия» с этой фартовостью.
Арина, обычно мы начинаем с вами разговоры с информационных и аналитических телепрограмм, а теперь, наоборот, оставили их на закуску. Но, кажется, ничего примечательного и не было.
Ну, вы знаете, вот что-то такого супер действительно примечательного я бы не отметила. Ну, начался первый официальный визит Дмитрия Медведева, точнее, он уже закончился. Это сначала был Казахстан, а затем Китай, двухдневный визит. Ну, в общем, такие протокольные кадры. Посещение премьер-министра Владимира Путина, все время боюсь оговориться, президента, по фермам Ставрополья, а потом его посещение в Сочи выставки. Ну, в общем, такой сбалансированный показ, хотя вот некоторые социологи показывают, что несмотря на то, что Медведева показывают вроде бы чаще, упоминаний о Владимире Путине в телеэфире больше. Ну, а мне кажется, что такого особенно примечательного не было. Ну, я даже думаю, что у Медведева был бонус, опять-таки потому, что сначала он встречался с футболистами «Зенита» в Кремле, а потом он встречался с нашими хоккеистами, замечательными чемпионами мира, и они даже ему подарили золотую медаль, и мне кажется, это было так очень выигрышно и ярко. Медведев так, в общем, приветствовал их и так тепло достаточно поздравлял. Мне даже кажется, что он в этом смысле был немножко впереди, чем Владимир Путин. Он с ними не встречался.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородино» и «Телерейтинг».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Роман Абрамович разлюбил Челси. Американские соседи восстали против российского миллионера. Загадочная смерть в Академии наук. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Осталось ли в сердце Абрамовича место для Челси? Таким вопросом задается газета Daily Mail. В статье, написанной еще до неудачного для Челси матча, журналисты популярного британского таблоида высказывают опасения, что Абрамович почему-то разлюбил своих подопечных синих. Недавно хозяин клуба отсутствовал на 10 подряд важных матчах с участием Челси. Если англичане не на шутку встревожены невниманием Абрамовича к своему недавно любимому детищу, в России к переменам в настроении любимого олигарха Кремля относится терпимее. Все гораздо проще. Он влюблен, на дворе весна. Цитирует Daily Mail неназванного российского журналиста и с тревогой продолжает. Все бы хорошо, но, о ужас, кажется, именно с подачи своей возлюбленной Абрамович теперь увлекся искусством. Издание Art Newspaper раструбило на весь мир, что таинственный покупатель, который на прошлой неделе на аукционе Сотбис в Нью-Йорке приобрел триптих Фрэнсиса Бэкона за 86 миллионов долларов, а затем произвел внука Зигмунда Фрейда Люсьена Фрейда в самые дорогие из ныне живущих художников, выложив 33 миллиона за спящий инспектор шопособий на аукционе Кристис, никто иной, как губернатор Чукотки. Возлюбленная олигарха Дарья Жукова, которая недавно решила, что не хочет больше быть простым дизайнером одежды, а хочет быть владелицей галереи современного искусства, начала собирать свою осеннюю коллекцию живописных полотен самых громких экземпляров. Увесистая инспекторша пособий теперь поселится в построенном по проекту Константина Мельникова автобусном парке, где в сентябре Жукова планирует открыть свой музей. По слухам, выступить на открытии предложено Эми Уайнхаус – за миллион фунтов.
Состоявшуюся 5 лет назад сделку по покупке Челси многие тогда расценили как признак того, что Абрамович выводит свое состояние из России, а вскоре и сам передислоцируется на Запад. Однако теперь его бизнес-империя сменила вектор. Он начал осваивать Центральную Африку и дальние уголки Сибири, а также все больше времени проводит в Москве. Как отмечает Daily Mail, футбольные прогулы Абрамовича по большей части совпадали с изменениями в Кремле, сопутствовавшими операции «Преемник». По оценке журнала Forbes, чистый капитал 41-летнего Абрамовича на сегодня составляет 23,5 миллиарда долларов. В 2005 году он продал «Газпрому» свою долю в нефтяной компании «Сибнефть», по мнению некоторых аналитиков, по искусственно взвинченной цене, причем половина покупки была напрямую профинансирована за государственные деньги. В настоящее время Абрамович считается совладельцем частной инвестиционной компании «Милхаус Capital. Говорят, у него есть влиятельный партнер, однако имени этого человека мы не знаем. Зато нам известно, на что, помимо высокого искусства и футбола, Абрамович тратит свои миллиарды. Вдобавок к нескольким роскошным поместьям и шато стоимостью по несколько десятков миллионов долларов каждое в Англии, на французской Ривьере и в США, он планирует построить самый дорогой в Британии частный особняк за 150 миллионов фунтов. Наш герой также владеет целой флотилией яхт, прозванной «Флотом Абрамовича» в Средиземном море. И здесь не обошлось без эпитета «самый-самый». По сведениям газеты Independent, Абрамович собирается обогатить свой флот самой большой в мире частной яхтой с 2 вертолетными площадками. В марте появились сообщения, что Абрамович приобрел за 174 миллиона долларов самый большой горнопроходческий щит в мире. Вполне возможно, миллиардер хочет построить тоннель, который свяжет Чукотку с Аляской под дном Берингова пролива и осуществит мечту босса Путина о тоннеле WorldLink. Однако можно предположить, что даже в случае опалы Абрамович не пропадет. Если подведет флотилия или оснащенный противоракетной системой «Боинг», на черный день у него имеются 2 подводные лодки, одна ежегодная эксплуатация которых обходится более чем в 2 миллиарда долларов. Более крупная из 2 субмарин Абрамовича способна погружаться на значительную глубину и проводить без всплытия до 2 недель. Так что, если предсказания Альберта Гора сбудутся и всех нас ожидает очередной всемирный потоп, мы уже знаем, кто прочит себя на роль нового Ноя. Yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
против другого российского богача, увлекшегося гигантизмом, в США восстали соседи. Мультимиллионер Валерий Коган в начале этого года уже успел напугать израильскую элиту, купив и разрушив 5 вилл в Кейсарии, чтобы построить на их месте дворец. Если верить местной прессе, то в Израиле вкусы Когана проглотили. А вот жители американского города Гринвич в штате Коннектикут решили постоять за свой идиллический пейзаж. Комиссия, отвечающая за планирование территории города, отказала Когану в выдаче разрешения на строительство дома площадью 5000 квадратных метров, сочтя дом слишком большим, передает агентство Bloomberg.
175 подписантов жалобы в комиссию выразили озабоченность, что 26 туалетных комнат в жилом доме – дурной знак, означающий, что дом станет развлекательным клубом и покоя соседям не будет. Валерий Коган и его жена Ольга купили шикарный дом с участком в 2005 году, планируя снести его по израильской схеме и возвести на его месте новый в 3 раза больше, с гаражами на 12 автомобилей. По оценкам журнала «Finance», состояние председателя совета директоров управляющей компании аэропорта Домодедово Валерия Когана составляет 600 миллионов долларов. В Гринвиче живет немало состоятельных людей, однако даже местные владельцы особняков не готовы были терпеть под боком такое количество излишеств. К тому же обращались за разрешениями на строительство гриль-баров, бильярдных, бассейнов, винных погребов, камер хранения, библиотек. Но это первый дом, в котором планировалось оборудовать все эти помещения сразу, сказал один из членов комиссии.
На этой неделе в центре внимания российской прессы очередное возможное отравление, на этот раз таинственным белым порошком. 17 мая в Москве скончалась замдиректора Института кристаллографии Российской академии наук Светлана Желудева. 9 мая днем Желудева зашла на работу полить цветы. На столе ее ждали 2 письма, адресованные ей и ее начальнику. Письма пришли из сибирского отделения Академии наук, от доктора наук и кандидата в члены-корреспонденты Сергея Бардаханова, который в порядке рекламы своих научных достижений вложил в конверты образцы диоксида кремния. В тот же вечер вскрывшей конверты Желудевой стало плохо. Врачи констатировали у нее полиорганную недостаточность. Особенно пострадали печень, почки и головной мозг. Источник, близкий к руководству института, сказал газете «Коммерсант», что имело место тяжелое стечение обстоятельств, так как, цитирую, «человек, отправляющий письма с порошком в наше время, должен понимать, что это идиотизм».
Содержимое конверта было отправлено на экспертизу, еще до завершения которой главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко объявил вещество безвредным. Диоксид кремния действительно абсолютно безвредное вещество, однако пока была проведена только биологическая экспертиза его состава, а результаты химической не готовы. Заявление Онищенко о том, что инцидент с порошком исчерпан, более чем странно, говорит дочь Желудевой Анастасия Бутрым. Мама была очень здоровым человеком и никогда не болела гепатитом, никогда не страдала заболеваниями печени, добавила Бутрым. У меня нет подозрений в отношении конкретных людей или организаций, но когда человек абсолютно здоров, а в справке о смерти значится стремительная печеночная недостаточность, должен быть очень сильный толчок извне и попадание чего-то в организм. В день смерти Желудевой Онищенко заявил «Коммерсанту», что причины, как он выразился, угасания Светланы Желудевой лежат в сугубо медицинской плоскости.
Сюжет «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Во вторник в Лос-Анджелесе в отеле «Беверли Вилшер» прошла 56-я церемония вручения премии за поп-музыку, так называемая BMI – Broadcast Music Incorporated Pop Award. От всех прочих эта церемония отличается тем, что чествуют здесь не звезд поп-сцены, как это обычно бывает, а тех, чьи песни они исполняют, так называемых сонграйтеров. И вот впервые поэт, музыкант и продюсер Джамал Финчер-Джонс, больше известный как Пало да Дон, был назван лучшим сонграйтером года. По несколько премий за авторство получили также Nickelback, Кристина Агилера, Fall Out Boy, Snoop Dogg и издательская группа Universal Music. Пальма первенства досталась Пало да Дону за то, что написанные им песни вошли в список 50 лучших за 2007 год. Это сингл Pussycat Dolls Buttons со Snoop Dogg, лидеры чартов London Bridges и Glamorous в исполнении Ферджи и Людакриса. И, наконец, сингл Runaway Love, союз того же Людакриса с Мэри Джей Блайдж. В прошлом месяце во время радиошоу популярной нью-йоркской рок-станции лидер группы Coldplay Крис Мартин сказал, что помимо двух бесплатных концертов в Лондоне 16 июня и в Нью-Йорке в Madison Square Garden 23 июня, они планируют такое же бесплатное шоу для своих поклонников еще и в Барселоне, только точно не знают когда. И вот на этой неделе, в среду, лейбл Coldplay EMI сообщил, что обещанный бесплатный концерт в Барселоне состоится 17 июня. В этот же день в Соединенных Штатах, наконец, выйдет их новый широко разрекламированный альбом «Viva La Vida» или «Death and All His Friends». Информацию о билетах на бесплатные представления британских рокеров можно получить на официальном веб-сайте группы. Свой новый 7-й студийный альбом выпустила известная группа Desco Cutie, работающая в стиле инди-поп-рок. Они возникли в 1997 году из сольного проекта Бена Гиббарда, нынешнего вокалиста и гитариста группы, который и придумал это сложное название. Говорят, в честь любимого им одноименного сатирического стихотворения. Так или иначе, мне эта группа всегда нравилась. И, похоже, не только мне. Их новый альбом Narrow Stairs в первую же неделю после выхода был распродан в количестве более 140 тысяч копий. А на этой неделе занял первое место в Билборде. Послушаем первый сингл из этой пластинки, который называется «I Will Possess Your Heart».
That you can't read just yet. You gotta spend some time, love. You gotta spend some time with me. And I know that you'll find love. I will possess your heart. You gotta spend some time, love. You gotta spend some time with me. And I know that you'll find love. I will possess your heart. I slowly pass, and I long for this mirrored perspective when we'll be lovers, lovers at last. You gotta spend some time, love. You gotta spend some time with me, and I know that you'll find love. I will possess your heart.
Девка for Cutie на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение уголовного дела, возбужденного против организаторов выставки «Запретное искусство», обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ассамблее представлены все значимые политические и общественные объединения в России.
Градоначальника осудили условно на 4 года за превышение полномочий и злоупотребление.
Помогать взрослым, защищать маленьких.
Память Ленина.
95-метровое судно, следовавшее из Швеции в Санкт-Петербург, село на мель в районе пляжа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио.